Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 3 октября 2015 года. Вернуться или погибнуть. И послал Моше позвать Датана и Авирама, сынов Элиава, но они сказали: «Не пойдем. Разве мало того, что вывел ты нас из страны текущей молоком и медом? Чтобы умертвить нас в пустыне, ты еще и властвовать хочешь над нами. Не привел ты нас в страну текущую молоком и медом и не дал нам по участку поля виноградника. Неужели глаза тем людям выколешь? Не пойдем». Тора, числа, Корах, 16.12, 16.14. Ни одно свойство человека в его настоящем виде не готово взойти на уровень земля Израиля, полная дачи и любви. И если Творец сказал, что те, кто на сегодняшний день так работают, умрут, независимо от того, на каком духовном уровне находится, то как после этого народ может относиться к Моше? Поэтому сыны Израиля ропщут: «Смотри, до какого состояния ты нас довел. Ты ведешь нас вперед, значит, ты ответственный за все». Теперь они знают только одно. Когда подходит определенный день в году, называемый 9 Ава, то каждый из них роет себе могилу, ложится в нее и проводит в ней целый день. Никто заранее не знает, кто умрет. Но так каждый год погибает 15 тысяч человек. Здесь сразу же возникает четкая потребность. Я должен подняться над собой, держаться за следующую ступень, там, где я буду уже другим, умершим в своих настоящих качествах и принявшим на себя другое, новое свойство отдачи. Погибают те, которые не могут оторваться от своего прежнего состояния, поэтому, когда начинается подъем, кто-то остается, а остальные встают, засыпают могилы и идут дальше. То есть они еще недостаточно эгоистичны, не пришли к тому уровню, когда могут умереть и должны развиваться дальше. Реплика. Значит, потом и они умрут? Ответ. Обязательно. Это известно заранее. Они знают, что обречены на смерть, потому что с такими свойствами невозможно жить. Но зато следующее поколение войдет в свойство полной отдачи и единения с Творцом. Следующее поколение – это трансформация нынешнего поколения, их очередной кругооборот. И поэтому они живут для него, прорастают в нем. Вопрос. Датан и Авирам говорят: «Мы вышли из Египта, текущего молоком и медом, и должны были войти в другую страну, текущую молоком и медом. Что это за уровни?» Ответ. Сыны Израиля ушли из Египта не потому, что им было там физически плохо. Материально Египет давал им все. То есть эгоизм снабжал их абсолютно всем. А теперь они идут по пустыне в свойстве альтруизма, в свойстве отдачи, и с небес на них падает какой-то ман. То есть они живут только тем, что поднимают свои молитвы, чтобы исправиться и быть лишь в тех мыслях, в которых можно отдавать и заботиться о других. В них народ ощущает жизненную силу, может дышать, продвигаться вперед. Вопрос. Все равно их привлекает Египет. Что их подкупает? Ответ. Гошен. Самая лучшая земля Египта. Так зачем им идти вперед? Лучше вернуться назад. Фараон встретит их с распростертыми объятиями и снова даст им эту землю, тоже текущую молоком и медом. Фараон никогда не закрывает за собой дверь, и это тянет их назад. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» за 20 мая 2015 года.
Радиоверсия.
От Йом-Кипура до Пурима. Вопрос. Почему в Йом-Кипур принято соблюдать пост? Ответ. В Йом-Кипур действуют 5 ограничений, и не только на еду. Все они относятся к получению наслаждения, ведь мы хотим отдавать, а не получать. Йом-Кипур символизирует нашу готовность исполнить свое предназначение и те ограничения, на которые мы согласны пойти ради того, чтобы объединиться между собой и объединить весь мир. Таким образом, мы раскрываем свои неисправленные эгоистические желания. после того, как мы проверили их и раскаялись в 10 дней от начала Нового года до судного дня, мы выяснили, насколько эти желания неисправны. И потому мы берем на себя обет исправить себя. Но конечное исправление происходит в Пурим. От Йом-Кипура до Хануки мы исправляем свои отдающие желания, то есть первую, самую легкую половину своего эгоизма. И потому этот праздник носит такое название – Хануко, что означает «остановились здесь», то есть передышку. А от Хануки и до Пурима мы исправляем самые большие желания. Пурим соответствует Йом-Кипуру. Кипурим означает словно Пурим. То есть в Йом-Кипур мы уже готовим себя к Пуриму, к полному исправлению своего эгоизма, всей своей злой природы до такой степени, когда невозможно различать никакого зла. Поэтому в праздник Пурим действуют совершенно противоположные правила по сравнению с Йом-Кипуром – пить и веселиться без ограничений. Однако в судный день наши желания еще не исправлены, и потому запрещено их использовать. Мы не можем радоваться, не можем есть, не можем пить, не можем наполнить себя. Ведь все наши наполнения эгоистичны, с мыслью только о себе самом. А если мы постепенно исправляем свои желания, то освобождаемся от ограничений и достигаем такого состояния, когда нам разрешено все. Это и символизирует праздник Пурим, конец исправления. К такому состоянию нам нужно прийти, соединившись с другими. Поэтому в Пурим принято посылать друг другу подарки, что говорит о нашем исправлении и готовности по-доброму относиться ко всем. Выходит, что судный день – это начальная точка процесса исправления отношений между людьми. И рассказ о пророке Йона указывает на обязанность народа Израиля, кроме собственного исправления, привести к объединению все народы мира. Не стоит надеяться на то, что можно попоститься один день в году и этим стереть все свои прегрешения за год. Ведь сказано, что преступления по отношению к другим людям не прощаются в судный день, если сам пострадавший не прощает нас. Мы все эгоисты и думаем только о том, как сделать лучше самим себе за счет использования всего окружающего нас мира. Мы хотим выигрывать и получать это всех. Только страх наказания вынуждает нас как-то компенсировать полученное окружающим. На глубине души они там совершенно безразличны, и пусть весь мир сгорит, главное позаботиться о самом себе. Вот это отношение нам и нужно перевернуть на обратное, объединившись со всеми, чтобы всем было хорошо. Только тогда между нами воцарится высшая сила, Творец, и раскинет над нами шатер мира. Из программы на радиостанции 103FM за 20 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Истинная антиматерия в антимире. Мнение. Материя и антиматерия оказались совершенными зеркальными отражениями друг друга. Если мы поверим заявлениям ученых, которые провели эксперименты беспрецедентной точности, еще больше усугубив загадку неравенства вещества и антивещества во Вселенной. Любая материя состоит из протонов, нейтронов или электронов. Эти частицы имеют аналоги, известные как античастицы, антипротоны, антинейроны и позитроны, которые обладают той же массой, но имеют противоположный электрический заряд. Хотя нейтроны и антинейтроны обладают нейтральным зарядом, каждый из них состоит из кварков, которые обладают дробными электрическими зарядами. И заряды этих кварков равны и противоположны в нейтронах и антинейтронах. Известная Вселенная состоит из обычной материи. Глубокой тайной остается, почему Вселенная не состоит из равных частей вещества и антивещества. И если материя и антиматерия оказываются зеркальными отражениями друг друга, не должно было остаться вообще никакой материи, ведь вещество и антивещество аннигилируют, сталкиваясь друг с другом. Физики подозревают, что разница между количеством вещества и антивещества во Вселенной, барионная симметрия, следствие какой-то разницы свойств материи и антиматерии, но какой, пока неизвестно. Реплика. В основе антиматерии лежит не противоположное материи свойство, а противоположное желание. Эгоизм, альтруизм. Не притягивать, отталкивать, потому что оба явления исходят из одного желания. Выгодно реализовать себя, наполнить себя, стать более устойчивым и прочее. Настоящий антимир находится только в наших антисвойствах. Ведь и наш мир ощущается только в наших свойствах. А если нас нет, то нет и нашего мира. А исследуемая физиками антиматерия, антиматерия только по их определению, а не настоящая антиматерия.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.